Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Помните те времена, когда на наших маленьких кухнях обсуждались все события нашей жизни? Именно на кухне возникали самые живые дискуссии. Здесь задавали самые неудобные вопросы, и здесь же на них отвечали. Если вы не помните эти времена или просто хотите понимать суть событий, слушайте «Хэппер-ми», потому что только у нас по пятницам в 13:00 на нашей кухне мы будем собираться, спорить, обсуждать, строить прогнозы, в общем, соображать на троих. Юлия Хлобыст, Евгений Плотников, политобозреватель газеты «Звезда», и Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края, сегодня на кухне «Эхо». Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, у нас всегда все кухонные разговоры начинаются с денег, да?
Нет, обычно ты меня уважаешь.
Это потом.
Этим мы закончим.
Да. Но деньги всегда присутствуют, вот.
Скажите, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья?
100 рублей.
Нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно?
Мы начинаем с того, что ситуация в финансово-бюджетной сфере, поскольку вы многолетний уже депутат Законодательного собрания, один из рекордсменов, там перечислять не будем, 4 созыва, да?
Да, 4 раза я выбирался.
Да, с 1999 года.
Один созыв был неполный.
Да. Вот. И, естественно, видели всякие бюджетные времена и так далее, и так далее. Вот уже на базе этого опыта можно какие-то анализы, какие-то сравнения проводить, да? Предположим, там, времена Чуркунова, да, там, если вспомнить, он говорит, да, там, никакого дефицита, давайте как бы жить вот так, чтобы у нас профицит был, ну, и, в общем, так вот жили, да? Может быть, там, где-то колотили понты, что наш регион такой самодостаточный, мы крутые. Ну, и потом, да, приход нового губернатора, который говорит, а что мы, зачем хвастаемся-то, да, давайте сейчас, как все, сейчас размотаем дефицит, будем там в пределах 15% болтаться, а как жить будем, ну, посмотрим, что кто не занимает, кто не занимает, тот не развивается, да, такой тезис был тогда в свое время у предпринимателей. Ваше мнение, какой должен быть вот бюджетный процесс? Та схема, эта схема, что лучше?
Понимаете, очень сложно сказать, на самом деле, что лучше. Можно сказать, что время при Чуркунове Олега Анатольевича и при Басаргине Виктора Федоровича – это разное время. В свое время идеологема была следующая. Мы проходим тучные времена, а это были именно тучные времена. Вы помните, там...
В нефти
мы хорошо, да, собирали бюджет. У нас были нефтяные хорошие средства, не только нефтяные. У нас был консолидированный бюджет по калийщикам, и не было никаких возвратов из бюджета. Значит, у нас практически не было никаких преференций, значит, адресных, я имею в виду в данном случае льготу «Газпрому» там, или еще кому-то. Значит, и бюджетная политика строилась таким образом. Мы проходим тучные времена. В тучные времена мы должны накопить тот баланс, который нам позволит, потому что за тучными временами всегда идут тощие времена, позволит нам прожить тощие времена. Значит, такой баланс мы накопили в размере 27 миллиардов рублей в то время. И это была идеологема именно. Значит, и мы говорили не о том, что надо зажимать, условно говоря, бюджет, а мы говорили о том, что деньги нужно собирать, пока у нас есть такая возможность. В то же время другие регионы, поскольку времена были тучные, и очень просто было привлечь деньги, привлекали эти деньги и строили на эти деньги разные инвестиционные проекты. Значит, были девелоперские проекты, были там проекты по запуску заводов. Ну, вот если вот сегодня приехать в Казань, то мы видим, что это практически
другой город.
Там, европейская столица. Ну, я по-другому никак не скажу. По крайней мере, с точки зрения архитектуры, с точки зрения там облика города, я считаю, что, ну, отличить ее от какой-то европейской столицы очень сложно. Вот они в тучные времена привлекали эти деньги. Но только за тучные времена пришли тощие времена. Значит, и когда все начали отдавать деньги, мы начали привлекать деньги. Понимаете?
То есть, наоборот?
Все наоборот. Значит, вот эти 27 миллиардов рублей, они были очень быстро потрачены. Те, которые, собственно говоря, там...
Олег Анатольевич оставил наследство.
Олег Анатольевич, я считаю, что это краевые деньги, деньги бюджета налогоплательщика.
Ну, той команды, я бы сказал.
Значит, это деньги налогоплательщика, но которые были в бюджете, и благодаря которым мы могли пройти бездефицитно вот эти тощие времена. Значит, но мы их благополучно потратили, и после этого начали занимать. Но только уже занимать не на развитие, а на текущую деятельность. Это совершенно несколько, ну, совершенно разные вещи.
4 миллиарда рублей, которые сейчас планируется привлечь, это тоже все на текущую деятельность?
Это все на текущую деятельность. Мало того, планируется, что мы будем в год тратить, и сегодня это, насколько я помню, заложено в бюджете, порядка 1 200 000 000 только на обслуживание. государственного долга. К слову сказать, наша инвестиционная программа где-то сопоставима по деньгам с этими миллиардами, 200 миллионами рублей. Поэтому, знаете, вот в каждом отдельном случае или в каждое отдельное время должна быть своя какая-то идеология развития края. И очень сложно сравнивать там, до 2008 года, собственно говоря, экономику и развитие края и ту бюджетную политику, которая складывалась, с той бюджетной политикой, которая сегодня складывается. Если говорить о сегодняшней бюджетной политике, то, конечно, экономия. У нас других вариантов нет. То есть мы должны экономить, пытаться, значит, сделать так, чтобы, как говорят китайцы, кризис – это не только, собственно говоря, какие-то импульсы, но это еще и возможности. То есть пытаться сыграть на этих возможностях. То есть занимая там для того, чтобы развить эти возможности, или экономить для того, чтобы развить эти возможности, я понимаю. Экономить для того, чтобы тратить на текущую деятельность, ну, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть я считаю, что эта политика в никуда. Может быть, она себя и оправдает в каком-то периоде, но, честно говоря, я очень сомневаюсь.
Послушайте, а как вообще тогда вот новый состав ЗАГС Собрания, да, который придет уже буквально в сентябре, там в октябре, будет планировать уже и бюджет на новую трехлетку? Вы говорите, нужна идеологема, новая идея, да, насколько я понимаю.
Да.
Как жить дальше?
Да.
Вот на ваш взгляд, какая это должна быть идеологема? Были у нас толстые времена, были сейчас тощие времена. Что дальше?
Я бы еще дополнил, что сегодня основная, получается, такая вот идеология, да, это мы занимаем сначала у коммерческих банков, потом перекредитуемся там в федеральном казначействе под 0,1%, и это как бы преподносится как главная идеология и главное достижение. Вот поэтому, конечно, нас интересует, как вообще все это отдаваться будет. Сегодня там, ну, сведения разнятся от 30 до 40 миллиардов совокупный долг Пермского края. Как будем отдавать, как жить и как планировать бюджет?
Без вариантов, отдавать будут наши потомки. Наши дети будут отдавать.
Слушайте, мы какие-то, как это, банкроты,
страшное дело,
получается, да?
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
Ну, понимаете, вот говорить или рисовать какую-то картину апокалипсиса по отношению к Пермскому краю достаточно было бы неправильно. Потому что если брать и сравнивать нас с другими регионами, то мы, наверное, где-то в центре. И по объему заимствований, и по объему, значит, долга бюджета, и по тем средствам, которые мы выделяем на социальную отрасль, еще куда-то. То есть мы и не худшие, и не лучшие. Но только вот еще раз повторяю, время разное. Понимаете, вот здесь вот маленький нюанс, вот как это всегда говорится, там дело в нюансах, собственно говоря. Или черт кроется в нюансах.
Дьявол кроется в деталях.
Точно.
Хорошо, тогда зайду с другой стороны. Вот на протяжении вот этого всего срока, всех тех лет, когда вы работали в краевом парламенте, вы всегда призывали расставлять приоритеты при планировании бюджета. Давайте тогда так. Вот какие приоритеты на будущую трехлетку нужно расставить, чтобы нам, с одной стороны, ну,
помогите
поддерживать текущую деятельность, а с другой стороны, ну, чтобы что-то хоть, чтобы на будущее какое-то заделать?
Дмитрий Станиславович, в помощь правительству.
Приоритет развития. Вариантов нет. Мы потихонечку превращаемся в провинциальный город. Значит, провинциальный город мы превращаемся не только потому, что у нас там архитектура, не только потому, что мы не вкладываемся там в ливневую канализацию или еще во что-то. Мы превращаемся в провинциальный город, потому что уезжают умы, уезжают люди. Значит, уезжают они за качеством жизни, другим качеством жизни. Поэтому вкладываться нужно в развитие, нужно вкладываться в людей. У нас очень хорошая высшая школа, у нас очень хорошее среднее образование. Надо так делать, чтобы люди оставались здесь и чувствовали, что
расходы на социалку всегда, извините, что перебил, расходы на социалку, они всегда занимают львиную долю бюджета.
А я говорю не о социалке.
О чем?
Вот я говорю о том, что социалка у нас как раз более-менее. Вот если говорить об образовании, вот мы человека воспитали. Человек родился в Пермском крае. Дальше человек получил образование в Пермском крае. А дальше его нужно здесь задержать. Как его можно задержать?
В вузе только.
Хорошо, он прошел вуз. Значит, учитывая наше количество и учитывая там объем бюджетных средств, бюджетных мест, вернее, которые есть в вузе, он поступил в наш вуз и на бюджетной основе закончил этот вуз. Значит, кто на платной основе закончил вуз? Дальше перед ним встает дилемма. Либо уехать ему в Казань, ну, потому что ему нравится город, там, ему нравится там доступность спортивных объектов.
Или Екатеринбург.
Или в Екатеринбург, например. Потому что ему нравится доступность каких-нибудь культурных объектов. Либо остаться в нашем городе. И под словом «качество жизни», и под словом «развитие» я имею в виду все многообразие. Это и культура, это и производство, рабочие места в обязательном порядке, это и дороги. Значит, понимаете, меня очень сильно, как сказать, не то чтобы даже напрягает, а я не могу понять, когда средства, которые у нас формируются в бюджете и должны быть потрачены на дороги, расходуются на другие отрасли. То есть, или мы их вообще не расходуем, то есть, я этого понять не могу, или средства, которые там у нас запланированы в бюджете на инвестиционные объекты, даже при том, что у нас дефицитный бюджет и тяжелый бюджет, не расходуются вообще. То есть, мы не развиваемся. Мы постепенно там начинаем проигрывать конкуренцию за людей полностью. Значит, сейчас, являясь человеком, который так или иначе является работодателем для многих людей, я очень остро ощущаю нехватку людей, нехватку умов. И только вот, ну, может быть, истинные патриоты или те, кто уже в силу возраста не хотел бы двигаться, или в силу каких-то причин, я не знаю, может быть, прикипел, семья, значит, не двигается. Значит, большая часть людей почему-то там рассматривают для себя Москва, Ленинград. Там у меня огромное количество знакомых уехало. Я не говорю о том, что уезжать за границу, потому что за границу уезжать дорого. Но можно уезжать в Питер, можно уезжать там в Москву, можно уезжать там в Ленинград и в Екатеринбург. Там есть рабочие места, там тоже нужны толковые ребята. Так задержать их можно только качеством жизни. Качество жизни – это развитие. Развитие в целом. Понимаете? На расходы эти бюджеты. Вот не должно быть таких дорог. Не должно быть такой ливневой канализации. Вот давайте вот простейшего
и не должны,
сложного.
И не должны быть неизрасходованные деньги.
И в то же самое время, вот смотрите, элементарный пример, там, оперный театр.
Оперный театр, да. Зоопарк, ну, галерея.
Ну, я вот даже не про то, что его не построили, или не то, что не приступили еще к стройке. Не могут согласовать проект. Я про то, что вот мы сегодня имеем оперный театр. Значит, он всеми критиками, даже людьми, которые не отягощены вот этим культурным сознанием там, того, что является оперный, себя там, представляет оперный театр, значит, не отягощены сознанием, кто руководит этим оперным театром, и то слышал по поводу того, что наш оперный театр является одним из лучших в России. Теперь давайте посмотрим на площадь перед оперным театром. И вспомним, если мы были за границей, условно говоря, как выглядят похожие площади перед оперными театрами или вообще перед театрами за границей. Там какие-то кафешки есть.
Ну, как Курай здесь говорит, театральное кафе нужно, да? Хотя
да
бы.
Не одно. Понимаете, это целый кластер должен быть. То есть люди вышли, люди посетили там культурное учреждение, после этого они вышли, они потратили, во-первых, свои деньги, они сработали на малый там, средний бизнес, который оказывает эту услугу. И в целом вот эта площадь, она будет живой тогда. Сейчас она мертвая. Но там стоит Владимир Ильич Ленин. Кроме него, по-моему, там редко кто надолго останавливается. Ну, там мамы, конечно, гуляют,
ну, лавочки
с колясками.
Есть,
да. Да, я просто несколько раз там был и вижу, насколько как бы это необжитое место. И вот таких вещей на самом деле много.
Но это как бы советское прошлое там осталось.
Да, вот. Но вот именно такие вещи формируют комфорт в жизни и качество жизни. Понимаете, когда я говорю о развитии, я говорю в том числе и об этом. Значит, очень важная тема – это рабочие места. У нас, например, Кунгур. Вот сейчас закрывается там машиностроительный завод. Он уже закрылся практически. Там 600 человек сегодня увольняют на улице. Насколько я знаю, будет сокращение по Уралкалью, там, по-моему, 2500 человек. Нам нужно сейчас уже думать о том, куда эти люди, собственно говоря, придут работать. Нужно...
Пока они не деградировали, не съехали.
Точно.
Толковые съедут, которые не толковые
точно,
деградируют.
Точно, ну, принципе, точно. Да. Значит, у нас есть и пример и одного, и второго. Да? Про второе мы только что проговорили, про съедут. Да. Значит, по поводу деградируют, у нас Кизел. Есть Кизел. Кизел, да. Кизеловская территория. Я заезжаю на Кизеловскую территорию, вижу такой огромный щит 3x6, черный, на котором написано «Мы не депрессивны». Ну, то есть, это сразу формирует такое позитивное отношение
к территории. А дальше проезжаешь, да, и вот эти дома с выбитыми окнами, как после войны, у меня такое ощущение.
Совершенно точно. И нам нужно формировать рабочие места. Нам нужно организовывать эти рабочие места. У нас есть сейчас точки роста. У нас есть Пермские моторы. Я не знаю, люди в тяжелые 90-е годы пережили всю перестройку, значит, тем не менее, сохранили научный потенциал. Не имея достаточных технологий, они все равно изготавливают то, что сегодня необходимо стране. И страна готова за это платить, федеральный бюджет.
И иноземцев никуда не уехал.
Совершенно точно, совершенно точно. Значит, берем, например, там, кластер там, у Роскосмоса, называется он «Новый звездный». Огромные средства для инвестирования предполагаются, значит, огромное количество рабочих мест, вплоть до того, что планируется там построить жилище, организовать там, может быть, жилье, организовать какое-то закрытое территориальное образование даже. Ну, то есть создать целый кластер, понимаете, с культурными учреждениями, там, с образовательными учреждениями, там, с жильем. Но надо вот в это вкладываться, надо сейчас в это вкладываться.
Ну что ж, в этом есть рациональное зерно. Милая, у меня этих зерен полные закрома.
В чем, как бы, на мой взгляд, является важная миссия правительства, там, высших должностных лиц в привлечении средств? Значит, и в софинансировании из регионального бюджета вот таких точек роста, чтобы у людей были рабочие места.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим посиделки на нашей кухне.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Продолжаем посиделки на политической кухне «Эхо» или просто на кухне «Эхо», кому как больше нравится. Евгений Плотников, политический обозреватель газеты «Звезда», Юлия Хлобыста, мы у микрофонов. А гость нашей кухни сегодня – депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. Еще раз добрый день, Дмитрий Станиславович.
Добрый день.
Вот в первой части программы, да, вот буквально вы, так скажем, очень, очень четко, очень точно разложили по полочкам, что нужно сделать. Да.
Дмитрий Станиславович нас обнадежил.
Да. А второй вопрос возникает. А как?
Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное.
А как
просто
это сделать?
Нужно делать.
Понимаете, вот, а здесь возникает второй вопрос. Мы
да,
с Евгением обсуждали тоже эту тему.
Вопрос вообще, ведь это не только, так скажем, правительство, да, то есть если уповать только, что должно там делать правительство, это вряд ли куда-то двинется, потому что есть еще органы местного самоуправления, да, которые задействованы во всех процессах. Без желания городских властей, хоть в Перми, хоть в Соликамске, хоть в Кунгуре, без разницы, ничего там, собственно, и не разовьешь. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Да. И в связи с этим у нас опять мы возвращаемся к разным эпохам, да, там, вспоминая эпоху, которая была там при Черкунове, и смотря на сегодняшнюю эпоху. Раньше главы выбирались на выборах. Олег Анатольевич неоднократно заявлял, мне нужны сильные главы, да, победившие на выборах, чтобы они несли ответственность за свои территории, за развитие своих территорий. Чем они лучше работают, тем мы будем сильнее. И смотрим на сегодняшнюю ситуацию, когда, собственно, все прямые выборы у нас сегодня отменены, да, и главы назначаются. Главы, будем прямо говорить, такие, ну, не самые харизматичные, не самые выдающиеся управленцы, которые, ну, по сути дела, там, назначаются администрацией губернатора с их участием, так скажем. И в связи с этим вопрос, вы как считаете, как должно быть и вообще что делать, да, с главами и не слишком
ли надо ли с ними вообще что-то делать?
Да, или пусть они там назначают их, и все, вертикаль такая есть. Им, значит, Виктор Федорович дает указание всем быстро там все там развивать, они быстро подорвались, все развили, и все движется.
Понимаете, здесь первый вопрос, которого бы я коснулся, это правила игры. То есть для глав должны быть разработаны четкие правила игры. В чем, собственно говоря, измеряется эффективность главы? Значит, если это измеряется в количестве там, освоенных сельскохозяйственных земель, мы имеем в виду сельские территории, это один вариант. Если это измеряется в лояльности там, к кому-то, это второй вариант. Значит, это вот как раз тот случай, если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Значит, я согласен полностью с тем посылом, что у глав должна быть собственная мотивация на развитие территории. Главы должны быть подотчетны населению. На сегодняшний день, к сожалению, и глядя на общие правила игры, и глядя, собственно говоря, по каким результатам с глав спрашивают, только некоторые из них занимаются развитием территории. Причем я уже так смотрю, они занимаются этим не потому, что их к этому побуждает ситуация, а потому что они по-другому делать не могут. Вот есть такие
они
люди...
Они научились в свое время, да?
Нет, вот есть такие люди, которые, в принципе, зарплата не является главным мотиватором. Или должность не является главным мотиватором. А собственные амбиции, может быть, фамилия. Может быть...
Хотят вас в историю войти?
Да, почему нет? Да, может быть, там, я не знаю...
Ну, как хотят, в Кугуре, мост имени Кокшарова, да?
Да, да, хотят, чтобы запомнили, значит, их время, их руководство там на данной территории. И благодаря этому вкалывают, и благодаря этому делают там все необходимое для муниципального образования. Но здесь как бы очень важно другое. Вот вы затронули вопрос по поводу выборности глав. Когда выбирали глав, выбирались тоже на самом деле разные. И я помню, что выбирались люди абсолютно немотивированные. Я в свое время одному главе задаю вопрос. Вот ты выбрался. Как ты выбрался вообще? Он говорит, ты знаешь, мне Иван Иванович дал 50 тысяч рублей. Там Петр Петрович дал 50 тысяч рублей. За 100 тысяч я сделал выборы. И вместе с тем, значит, когда я с ним разговаривал, у него поселок, не поселок, а целое муниципальное образование готово было замерзнуть. И он палец о палец не стукнул, собственно говоря, для того, чтобы оно не замерзло. То есть я ему привез этот мазут. Я договорился по поводу того, чтобы этот мазут был. Значит, и в конце концов, он этим мазутом перекрылся. Поэтому вот сказать однозначно, что лучше та или другая система, мне кажется, сложно. Здесь скорее в целом система управления. Понимаете, и при той системе там, административный ресурс, региональный административный ресурс очень сильно влиял на глав. Потому что любая бюджетная обеспеченность, она, по большому счету, проходит через региональный бюджет. Мы знаем, что муниципальные и поселенческие полномочия в полном объеме не обеспечены. Мы знаем, что, в конце концов, они получают либо по нормативу, либо по отдельным программам средства на развитие.
ФСР-то был ведь по подушевке. Его критиковали, но каждый глава знал, что у него есть маленький мешочек, который ему все равно дадут при любой погоде. Сейчас-то этого нет. Согласен. На немилость попал, все порезали там, все, иди отдыхай.
Согласен. Значит, средства воздействия на главу были и тогда. То есть сказать о том, что тогда было все абсолютно прозрачно и не было никаких административных средств воздействия посредством финансов, я не могу. Они были и тогда, эти средства воздействия. Поэтому, вот еще раз, возвращаясь к тому, выборный глава или невыборный глава, я бы скорее там склонился к тому, что нужно вырабатывать правила игры, которые бы четко, значит, у главы, ну, я не знаю, как-то стимулировали мотивацию. Мотивацию к развитию собственной территории. И политическая там, ситуация в районе, либо там, я не знаю, политическая лояльность точно не является основанием для того, чтобы говорить о том, что глава хороший или глава плохой.
Нет, подождите,
что он сделал для людей?
А население-то воспитывать надо или нет? То есть, если за него все решили, его кому-то поставили, да, кто-то пришел в территорию и говорит, вот это Иван Иванович, он будет вашим главой.
Может быть, Иван Иванович окажется очень хорошим человеком и очень таким ответственным. Будет работать не за какие-то там стимулы, понимаешь, а вот за то, чтобы потом жители его поселка или города его вспоминали на самом деле.
Смешанная должна быть система. Вот в свое время я говорил об этом, и сейчас уверен в том, что смешанная должна быть система. Вот если мы говорим о муниципалитете город Пермь, то я считаю, что нужно избирать. Потому что мы можем получить менеджера, который будет в периоде закладывать на долгие годы свою фамилию. Значит, и будет стараться не потому, чтобы выслужиться перед кем-то, а будет стараться потому, что хотел бы, чтобы о его хороших делах, вспоминали его дети. Понимаете? И не зарплата его будет мотивировать. И перед людьми он будет соответствующим образом отчитываться. Но есть маленькие муниципалитеты. Ну, сложно даже найти поселенческого депутата. Вот мы, понимаете, сталкиваемся с вами с кадром, с кадровой проблемой, с кадровым голодом совершенно точно.
Как избиркомы сегодня, которые говорят, что нам нужно, чтобы альтернативные выборы были, а в поселенческих депутатах никто не идет. И делают многомандатные округа.
Ну, все правильно вы говорите, Евгений. И в этой связи должна быть смешанная система. Где назначаем, где выбираем. Но нужно как бы от разумного исходить. Но для них очень важны, еще раз повторяю, правила игры и мотивация.
Нет, для глав важны, а для населения как? Вот если население не выбирает главу, какое у него вообще отношение к власти? То есть он не сопричастен, ничего, да? То есть,
вот. Слушай, ну вот раньше тоже ведь не выбирались главы. Ну вот вспомни, там, всех царей назначали, все были назначены. А ведь, например, Мадераха мы до сих пор помним.
Ну мы уже не помним, и как было на самом деле, никто не знает. Вот он остался в истории, и все. Может быть, он был там.
А как, кстати, как тогда, как вот, как вы говорите, вот должна быть смешанная система? То есть разделить там, допустим, для населенных пунктов с количеством до 500 тысяч такая система. Свыше 500 тысяч населения, значит, выборная.
Может быть, так. Может быть, так.
Не, ну, предположим, взять те же Кунгур, Соликамск, там всегда найдутся люди, которые, в общем-то, в состоянии. Это мы говорим, что все маленькие муниципалитеты, типа Кунтиловского района, там, может быть, лидеров нету. Других-то все равно в крупных городах.
Да и Чернушка, есть. Я тоже думаю. Да. Надо просто вот смотреть по муниципальным образованиям. Смотрите, у нас Чернушка, центр нефтяники. В любом случае, высокий уровень образования, высокий уровень профессиональной подготовленности людей. Значит, и кто-то может себя реализовать, в том числе в политике, в административно-хозяйственной деятельности.
Ну, то есть
в органах местного самоуправления.
Да, ну, совершенно точно. Да, были люди.
Значит, берем Чайковский, газовики. очень высокий уровень интеллектуальный, значит, очень высокий уровень образованности. В свое время, значит, город, это была такая сборная солянка и советская стройка, но, тем не менее, туда привлекалось огромное количество там, такого генетического потенциала, и сегодня город способен там родить собственного лидера. Значит, к сожалению, есть там проблемы, там, город, район, до сих пор это разные муниципальные образования, в этой связи возникают кое-какие серьезные трения, но, тем не менее, то есть ситуация благоволит. Город Пермь, я не знаю, город Кунгур. Значит, в таких городах можно избирать градоначальников.
То есть я правильно понимаю, что вот тот законопроект, который заходит вот на августовскую пленарку, появление возможности, да, прямых выборов. То есть это как бы шажочек. Или это как, какая-то такая вот сейчас вот
или
предвыборная
такая пиар-точка. Или это Конституционный суд что-то там решил, что нужно саму возможность предусмотреть прямых выборов там.
Ну, скажем так, значит, вот уже проработав в законодательном собрании, по-моему, 14 лет, я вам могу сказать так, что из любого законопроекта, который зашел в законодательное собрание, в конце концов, либо может выйти рабочий закон, либо может не выйти ничего.
Арен нови, ностра алис, что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Потому что формальные процедуры таковы, что этот законопроект, зайдя в законодательное собрание, может оставаться там год или полтора.
Тем более, учитывая, что вам осталось всего один депутат МЗС этого созыва, всего одна пленарка. То есть, по сути дела...
Значит, любой законопроект, зайдя в законодательное собрание, может получить отрицательное заключение там, какого-то из органов, и может быть создана совместная комиссия для устранения разногласий.
И устранять их могут очень-очень долго.
Ну, и губернатор
может... Или устранить так, что...
Чтобы там, вообще устраниться весь смысл.
Совершенно точно. Близкого подобия не будет от того, что зашло, от того, что вышло. Поэтому, еще раз повторяю, здесь важна вот политическая воля. То есть договоренность... Вот мы часто говорим о гражданском обществе, да, но, по идее, политические наши лидеры должны договориться с обществом. Вот, ребята, будет так. Вот такие правила игры. Вот здесь избираем, вот здесь назначаем. И дальше уже любой законопроект, который заходит, мы его рассматриваем не с точки зрения там, какого-либо пиара в отношении, условно говоря, человека, который внес этот закон, либо организации, которая внесла этот закон, тех, кто обладает правом законодательной инициативы, а рассматриваем как объект для какой-то конкретной работы и для того, чтобы выработать эти правила игры.
Хорошо. Прервемся на федеральные новости, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на кухне «Эхо Перми». Напоминаю, что сегодня у микрофонов Евгений Плотников, Юлия Хлобыст, а третий человек, который находится в этой студии, депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Станиславович Скриванов. Еще раз добрый день.
Да, один вопрос не договорили. Вы сами-то вот когда... Просто интересно, да? Когда
а сами-то это... вы как голосовали?
Вы сами-то как голосовали? Когда отменялся, значит, закон, связанный там, с прямыми выборами, предусматривающий прямые выборы. Вы как голосовали?
А если я скажу, что я не помню, то это плохо очень будет, нет?
Ну, нет, как пишется в этих, как в соцсетях, минус 500 к армию.
Хорошо. Значит, ну, я могу сказать следующее. Вот, я, честно говоря, не помню действительно, как голосовал за этот закон на поднятие, но тут две вещи. Значит, есть партийная дисциплина, есть фракция «Единая Россия» в законодательном собрании. Я давно, с 2006 года, являюсь членом «Единой России» и во фракции «Единая Россия» в законодательном собрании. Если фракция приняла консолидированное решение, то ни один из членов фракции не может проголосовать по-другому. И я ни разу за там, прошедшие там, 5 лет, последние 5 лет работы в законодательном собрании не нарушил эту дисциплину и считаю это правильным. В свое время я вступал, можно об этом долго говорить, почему я вступал в «Единую Россию», но на сегодняшний день считаю, что и перебегать, и там, выходить, это было бы неправильно. То есть я разделяю ту консервативную политику, которая ведется. Значит, сказать, что все безошибочно и что, может быть, вот это голосование не было какой-то ошибкой в каком-то периоде, я тоже не могу, честно
говоря. Нет, Дмитрий Станиславович, вы зря на себя наговариваете. Я смотрел результаты голосования. Вы не голосовали, вас не было. Вы были в командировке.
Жень, я хотел сказать о другом.
Что касаемо партийной дисциплины, на самом деле, как бы невзирая на решение фракции «Единая Россия», господин Жданов воздержался. Остальные, да, остальные члены фракции проголосовали за.
Ну, смотрите, я хотел сказать о другом. В свое время это были прошлые выборы, по-моему, депутатов законодательного собрания Государственной Думы проводился тоже праймерис, но он был в усеченном варианте. Если поднять сейчас записи того праймерис, то я везде говорил, что самый главный наказ, который может оформить Пермский край, это была моя личная позиция, и действительно очень много людей по этому поводу обращалось в приемную Владимира Владимировича, о том, что первые лица региона должны избираться. И в конце концов такой закон был принят. Вот у нас, если будут выборы, следующие выборы 2017 года, то они уже будут избираемые. Выборы по избранию.
Заметьте, не я это предложил.
Владимир Владимирович, все уже забыли в Пермском крае избирать губернаторов. Мы с 2000 года их не избираем. Первый регион, где был губернатор назначенец, и последний регион.
16 лет, уже поколение выросло.
Нет, Черкунов был одним из первых губернаторов, который был назначен. И Басаргин был последним. Ну, разве нет?
Разве да. И я тоже сторонник того, что эта культура должна была бы существовать. Скорее, там... Не могу объяснить, собственно говоря, почему были приняты такие законы. Это законы федеральные. Наверное, на тот момент они были правильные. Но суть в том, что мы вернулись к выборам губернаторов. Вернулись. В 2017 году мы будем выбирать губернатора.
Как в первый раз, да?
А в связи с
как в первый раз.
Да, в связи с выборами встает вопрос доверия. У нас так случается на нашей территории Пермского края, да, что вот факты говорят сами за себя. Ничего личного, как говорится, просто факты.
Ваше высочество, сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить.
Идут какие-то постоянные на протяжении вот нескольких лет, значит, чиновники проворовываются, идут посадки, значит, и так далее, и тому подобное. И вот когда разговариваешь так вот на кухне...
Так нет, да? Мы с Юлей Светский. Болтали и вспоминали, что единственный, кто, когда в 2012 году назначали господина Панова премьером, единственный, кто начинал задавать вопросы, это Дмитрий Станиславович Трёнов, сказал, вы нам расскажите, пожалуйста, кто он, откуда, любит ли Пермский край, почему мы должны брать кота в мешки? А все говорят, да ничего страшного, давайте проголосуем и все. Да, помните ведь? Интересно
да,
же было.
Да, здесь вы поняли вот несколько вопросов сразу, значит, один из них – это ответственность элиты. Элита в данном случае, вот, может быть, слово не очень удачное, но ответственность тех людей, которых избрали, либо номинировали, для того, чтобы они представляли интересы огромного количества людей.
Всего Пермского края?
Да, всего Пермского края. Я тогда говорил, вот когда назначали господина Панова, я говорил, слушайте, ну вот в зале огромное количество промышленников, директоров предприятий. Вы никогда не будете брать себе на работу человека, не установив ему какой-то испытательный срок. Давайте установим испытательный срок в течение полугода. Пусть он будет ИО, а через полгода мы посмотрим, если он эффективен, то мы его назначаем. На что все сказали? Нет, у нас есть кредит доверия губернатору, значит, а в этой связи этот кредит доверия распространяется в том числе и на господина Панова. Результат мы помним. Он, к сожалению, там для края оказался плачевным. Мало того, эта вся вот линейка продолжилась. Но второй вопрос, который вы подняли, это ответственность чиновников как раз во власти. Вот мое мнение заключается в том, ну, мне легко об этом говорить, я никогда не работал с бюджетом, и, честно говоря, всегда сторонюсь бюджета. Мое мнение заключается в том, что люди, работающие с бюджетом, и люди во власти, это должны быть абсолютно разные люди. Если человек,
что вы имеете в виду?
Если человек аффилирован, условно говоря, какому-то предприятию, либо какой-то фирме.
То есть человек не может сидеть на двух стульях, да?
Я считаю, не имеет права. Вот не имеет права. Потому что в любом случае возникает конфликт интересов.
Ну, и мне кажется, это сейчас в законе прописано, что нельзя сидеть на двух стульях.
Для родственников надо тоже прописать. Вот сейчас прописали, например, для родственников по поводу того, что не имеют права там, иметь недвижимость за границей, не имеют права иметь счета за границей. Значит, должны декларировать не только доходы, но и расходы.
Чтобы прописали. Не было так, что муж сидит в правительстве, а жена у него занимается профильным бизнесом.
То же самое нужно прописать, мне кажется, и для бизнеса. Ну, потому что в ином случае возникает
конфликт
интересов.
Они также сидят на кухне, да, они также сидят на кухне и
тоже
планируют.
Ну, я не знаю, понимаете, у кого как ума хватает, честно говоря. Мое-то мнение, что... И, по крайней мере, последние действия, которые производит федеральная власть, настраивают на то, что, там, ребят, Надо заканчивать как-то потихоньку. Нет, со всем этим хозяйством.
Это федеральная власть говорит, давайте заканчивать. Понимаете, мы тут уже после того, как господина Панченко задержали, тут попытались статистику провести. У нас, наверное, человек около 20 находится либо в местах лишения свободы, либо под следствием, либо уже судят, да? То есть людей, которые имеют непосредственное отношение к команде Виктора Федоровича. Чиновники там, руководители там краевых учреждений и так далее. То есть скажите, вот мне хочется спросить-то, а депутаты что, когда-то не скажут доколе, да? Потому что это уже стыдно. Уже, понимаете, у нас уже там задержание чиновника очередного как бы в аэропорту, да, который там, в общем-то...
Воспринимается как рядовое событие.
Да, как ДТП, да? То есть, в принципе, в новостях уже так.
Нет, мне кажется, к ДТП стороны, больше интереса.
Но, с другой стороны, ну, скажут депутаты, да, Коля, и что дальше-то?
Нет, ну, я не знаю, вот у недоверие.
Возмутятся, скажем, вот августовская пленарка, депутаты как один начинают возмущаться.
Да. Нет, давайте посмотрим, вот вы проанализируйте просто депутатов законодательного собрания.
Нет,
и проанализируйте их политику. Значит, вот они 5 лет отработали депутатами законодательного собрания. Как они голосовали, что они высказывали, что они обещали до этого времени на выборах, что они выполнили, что они не выполнили. Вот сейчас самое время. Избирательная кампания. Многие из них идут снова. Да. И снова просят доверия у избирателей. Самое время, я считаю. Каждому ответить на простые вопросы. Вот ты голосовал за отмену льгот или голосовал против такого закона? Почему?
Голосовал за льготы для «Газпрома» под обещание, что нам тут построят там несколько объектов.
Покажи ледовый дворец.
Ни одного.
Вот ты не задавал вопросы по поводу там предстоящего коллапса бюджетной системы. Почему? Ты не знал или тебе некогда было? Значит, сейчас образовывается фонд, который начинает финансировать там избирательные кампании, образовывается фонд из средств иностранного, которые перечисляются из компаний иностранного государства. Это как?
То есть сейчас, это которые офшорные, да, так называемые?
Да вот, ну, практика сегодняшнего дня, давайте так. Значит, центральная наша краевая избирательная комиссия, регистрируется партия, одна из партий. Значит, поскольку я являюсь членом партии «Единая Россия», регистрируется другая партия. Явное как бы нарушение закона, ну и что? Вчера в 6 часов должен был быть дедлайн для принятия документов. Отложили до 8 утра. Сейчас отложили до 10 утра. Понимаете?
Ждут,
совершенно точно. Значит, останется ли это безнаказанным? Не знаю. У нас после каждых выборов посадки. Но только посадки уже, вот как говорит Владимир Владимирович, да, они стали настолько обычным делом, условно говоря, что к ДТП, как вы говорите, отношение более серьезное, чем к посадкам. Кого-то задержали в аэропорту за получение взятки. Ну, так это же само собой разумеющееся. Он же был чиновником. То есть, вот думают обычные люди.
Ну, а может быть, вот такая карательная машина запущена, это лучше, чем штамповать законы, штамповать какие-то дополнительные акты, которых у нас вот столько уже...
Зашить и так много, а все равно не выполняется.
То есть, может быть, действительно, может быть, это правильное такое, там, правильное такое направление, когда не законы плодить, а ответственность за них как бы усиливать.
Согласен, только ответственность должна быть неизбирательной. Вот мое понимание, и это не я сказал, значит, всегда в России тяжесть законов компенсировалась их
необязательностью
их исполнения. На мой взгляд, если в равной ответственности будет и высшее должностное лицо, и, условно говоря, любой токарь, даже не тот, который избран в Государственную Думу, либо в законодательное собрание, а вообще там реальный человек рабочей профессии, вот это будет правильно.
Не, но мы же можем посмотреть и на законодательное собрание, которое на следующей пленарке, может исполнить, да, предписание там прокурора о лишении господина Сарксяна депутатских полномочий за наличие там зарубежных активов, да, а может отложить на месяц, сделав вид, что как бы, ну, у нас же по регламенту есть сроки, да, то есть тоже ведь принципиальная позиция. Исполнить закон и как бы по факту, и по сути, или продинамить ситуацию и дождаться, пока полномочия господина Сарксяна закончатся сами собой.
Короче, я поняла вообще, кто ответственен вообще за всю ситуацию в обществе, это журналисты, потому что именно мы должны следить, значит, за всеми этими действиями, именно мы должны, ну, не отпускать эту ситуацию, говорить, писать.
Нет, так нет, пока они не проголосуют от наших разговоров.
Но я бы так не сказал, я уверен, что журналисты вообще очень сильно влияют на любые общественные процессы. Я в этом просто уверен. У нас, к сожалению, не так много хороших журналистов, вот, действительно разбирающихся в теме. И мне очень приятно всегда, говорить с людьми, которые разбираются в теме. В основном это вот какие-то поверхностные там вещи, там, а я что-то вот услышал, или вот посмотрите, вот здесь вот, и даже интерпретируется неправильно, когда ты объяснил все от и до. Но если действительно говорить о качественной пятой власти или четвертой власти, вас называют...
Четвертая
власти, значит, то вы таковой и являетесь, безусловно. Понимаете, а кто еще может скрывать болевые проблемы общества? Только журналисты, больше некому.
Предлагаю на этой позитивной ноте закончить наши посиделки на кухне «Эхо». Спасибо Дмитрию Скриванову, что пришел, что пообщался с нами в свое обеденное время.
Да, кстати, будем считать, наверное, что было вкусно.
Спасибо.
Спасибо.